Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, «Говорит и Москобот». Стрим в Ютубе тоже начался. Можете на нас подписаться в Ютубе и, соответственно, стрим тоже смотреть. Там уже картинка есть, и картинка ведется. Вот, мы будем говорить сегодня о создании альянса, оборонного альянса, решение, о котором было принято на прошлой неделе. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия. Вот такое оборонное партнерство. И важно понять все-таки, что в мире меняется, и правильно ли воспринимать это как американский разворот в сторону Индо-Тихоокеанского региона против Китая?
Ну, правильно, безусловно. И, по-моему, этого никто даже не скрывает.
Ну да.
Во-первых, довооружают Австралию. Против кого можно довооружать Австралию, по большому счету? С Новой Зеландией они состоят так в одном военном блоке, да, который до сих пор действует, АНЗЮС, в отличие от своего, как это у американцев, систершип, да, АНЗЮК, который давно, кстати, почил в БОЗе. Этот продолжает действовать. Чем больше там серьезных соперников для Австралии, по большому счету, нету в том самом в регионе, кто мог бы нести ей угрозу. И Австралия давно, собственно, обеспокоена вот китайским, ростом китайской агрессивности в регионе. Значит, соответственно, тут двух мнений быть не может. Кроме того, в это же время, ну, опять-таки, американцы открыто говорят, что не считают сейчас Китай своим основным соперником. Они в течение последнего года пытаются каким-то образом успокоить Россию и выйти на определенную стабилизацию отношений, явно для того, чтобы Россия не мешала им разбираться с Китаем. Байден инициировал встречу с Путиным в июне, и встреча проводилась именно в духе «давайте попытаемся убрать противоречия и как-то договоримся о мирном сосуществовании». И сейчас Нуланд собираются прислать в Москву и, в принципе, с теми же самыми вопросами. Хоть когда у нас услышали фамилию Нуланд, то сразу вспомнили об Украине, но я думаю, что у нее будут значительно более широкие полномочия, чем обсуждение только украинского вопроса. Скорее всего, она затронет всю Восточную Европу. И именно с целью с одной стороны, налаживание более-менее ровных отношений, насколько это возможно, у Соединенных Штатов с Россией, и с тем, чтобы Соединенные Штаты могли сейчас спокойно выйти из европейских всех кризисов и сконцентрироваться на китайском направлении. В принципе, даже история, сопутствующая этому созданию этого нового военного блока, история с французским контрактом на подводные лодки, которого Франция бодро лишилась в одночасье, она тоже, с моей точки зрения, как минимум может иметь двойное дно, а скорее всего его имеет. Потому что, конечно, 50 миллиардов долларов – это большие деньги, тем более сейчас, в эпоху кризиса. Значит, но что интересно, Соединенные Штаты не забирают контракт себе. Соединенные Штаты просто перебрасывают его от Франции к Великобритании. То есть, чем отличается Франция от Великобритании? Великобритания вышла из ЕС, а Франция с Германией пытаются укреплять ЕС. Значит, а Соединенные Штаты с Европейским Союзом конкурируют в экономическом плане по всему миру практически. То есть, первое, они не получают от этого никакой материальной выгоды, при этом Франция именно Соединенные Штаты обвиняет в срыве контракта. То есть все весь негатив не получают, позитива никого не получают. Потом, буквально через пару дней, появляется информация о том, что Швейцария отказывается от планировавшихся закупок французских истребителей в пользу американских. Значит, ну и, в общем-то, в Австралии начинается достаточно грязная кампания издевательств и насмешек над Францией, причем кампания, которая туда ли транслировалась из-за океана, из Соединенных Штатов. Это, соответственно, я не думаю, что это может быть, кстати, цепью случайных совпадений в данной ситуации.
Уже в прессе в последние пару дней я читала, что, значит, несколько заголовков попадалось и в иностранной, и в нашей. А основные договоренности были сделаны за спиной Макрона. Вот в чем дело.
Ну, совершенно по поводу того, что Францию не пригласили в этот блок, это особая статья, потому что это тоже, кстати, оскорбление и унижение Франции, потому что у нее определенные интересы в Юго-Восточной Азии есть, а соответствующих мощностей для того, чтобы эти интересы отстаивать, нету. И ей бы, в общем-то, совсем не помешало бы там, кстати, в компании хороших друзей тоже засветиться. Но ее даже не пригласили. Но это уже, так сказать, дело десятое. В принципе, из всех блоков, которые в этом регионе действовали, военных, я имею в виду, Франция состояла, насколько я помню, только в СИАТО, а он прекратил свое существование где-то в середине 70-х годов. Значит, так что она вроде бы как давно не в игре в военно-политической в этом регионе, и здесь можно было бы пожать плечами и сказать, ну так, в общем, извините, как-то забыли. Вот, мало еще, может, еще и Германию пригласить. Значит, а вот демонстративное унижение, причем демонстративное унижение в плане разрывов контрактов, причем ведь несложно было вообще-то разнести по времени сообщение о разрыве австралийского контракта, значит, и о том, что швейцарцы передумали. Но они плотно укладываются в течение одной недели. И более того, начинается совершенно разнузданная кампания по этому поводу. Ну, например, когда вот французы разрывали под американским давлением с нами контракт о мистралях, то их пресса, значит, писала, что это может нанести серьезный удар французскому кораблестроению. Кто-то писал, что все равно обязательства перед союзниками важнее, чем самое. Но никто не писал там, что да, так ему надо, подумаешь, нашли кому корабли продавать. Что тут, мало что ли покупателей на наши корабли и так далее. А австралийские именно так и пишут. Подумаешь, нашли у кого подводные лодки заказывать. Что Франция может хорошего продать вообще в принципе. Значит, вот, и, то есть это дополнительно нагружает и раздражает Францию. А надо иметь в виду, что у Франции ее великодержавие до сих пор в крови. Его уже технически нету.
Значит, инерция сохраняется.
А в крови оно осталось, да. Французы очень, нервно реагируют даже на доминирование английского языка в Европе. Это уж не говоря об этом самом, в принципе, конкуренции за то, чтобы быть главными на европейском континенте. И Макрон, в общем-то, тоже не скрывал своих намерений после Меркель занять, кстати, позицию такого европейского дуайена. И все вроде бы складывалось в этом направлении. Британия вышла, в Германии меняется канцлер, непонятно, кто будет. Все остальные личности неизвестные, значит, Макрон достаточно амбициозный, вот, пожалуйста, уже Франция выходит на лидирующие позиции. И здесь такой, кстати, серьезный афронт. Во-первых, общественное мнение Франции это, безусловно, восприняло, воспринимает и будет воспринимать как дичайшее унижение, и антиамериканские настроения там сразу подпрыгнули на порядок, как минимум, при том, что там и так американцев не очень любили. Это, естественно, не реагировать на это французская власть не может, а Франция всегда реагировала в подобных случаях достаточно резко. Это, даже не всегда оправданно резко. И, в принципе, они уже заявили, что мы ответим, кстати, американцам в рамках НАТО, ну, короче, нанесем им ущерб на НАТОвском фронте. Так вот, я не исключаю, что американцы этот вариант просчитывали и специально к нему, осознанно к нему вели. Значит, дело в том, что Соединенным Штатам, после того, как они перенесли центр тяжести в Азию, в Тихий океан, против Китая, своей политики, для них Европа становится слишком большой нагрузкой. Прошли те времена, когда они могли одновременно содержать 4-5 военных блоков. Сейчас их на 2 не хватает. И мы прекрасно помним, что Трамп рассказывал европейцам, что вообще-то пора уже платить за свою безопасность, потому что Соединенные Штаты надорвались, и они не могут содержать это ваше НАТО, если вы не будете раскошеливаться. Вот. А о необходимости сокращения американской военной политики зарубежной говорил уже Обама. Это в его программу входило. Опять-таки потому, что речь шла об имперском перенапряжении. То есть надо сократить количество военных операций, надо сократить количество войск за рубежом, надо проводить более экономную внешнюю политику, концентрироваться только на важнейших стратегических направлениях. Вот в период Обамы и Трампа, значит, это все в основном было, так сказать, на уровне разговоров, хотя, опять-таки, переговоры о выходе из того же Афганистана начал уже Обама, переговоры о выходе из Ирака начал Обама, значит, при этом самом, при Обаме Соединенные Штаты вынуждены начали сворачивать свою активность там, в Сирии, в Египте, вот, при Трампе это все развивалось. А Байден фактически поставил в этом деле жирную точку.
Завершил.
Да, ну еще не завершил, но завершает эти все процессы. Вот, то есть Соединенные Штаты откровенно концентрируются на одном китайском направлении.
Тогда следом вопрос, Ростислав. Есть вот этот блок, и важно понимать, а каков тогда функционал НАТО остается? Ведь грозой мира считался Североатлантический альянс, а теперь вот этот
теперь
вот союз.
Вот, да, а вот теперь мы, кстати, и переходим к, собственно, НАТО. Угу. Значит, получается так, что НАТО для Соединенных Штатов становится в определенном плане чемоданом без ручки. Нести тяжело, бросить нельзя. То есть, с одной стороны, они не в состоянии содержать этот военный блок, обеспечивать его безопасность, а если они сворачивают операции против России, то бессмысленно тогда содержать и Восточную Европу. Пусть она сама с Западной разбирается как хочет. Значит, а с другой стороны, да, из соображения престижа Соединенные Штаты не могут бросить главный элемент своей, кстати, имперской системы. Потому что действительно НАТО в последние десятилетия был таким международным жандармом, в котором, собственно, и заключалась квинтэссенция американской мощи. Мы говорим НАТО, подразумеваем США, мы говорим США, подразумеваем НАТО. Да? Значит, то есть американцы не могут взять и сказать, знаете, ребята, мы надорвались, давайте распустим это НАТО, да и забудем о нем. Значит, но если это сделает кто-то, или если кто-то парализует работу НАТО, так, чтобы можно было развести руками, сказать, ну, вы видите, что эти европейцы творят. Что мы можем сделать, а? Мы хотели, конечно, как лучше, но получается, как всегда, значит, то возможно, что в нынешней ситуации это будет даже американцам на руку, повторяю. И если они действительно пытаются сконцентрироваться на Китае, да, им, безусловно, необходимо Россию каким-то образом сдерживать и привязывать к Европе. Но слабые Соединенные Штаты и слабая НАТО сейчас никого не пугают. Значит, на европейском континенте раздражают, но не пугают. И наоборот, их присутствие в Европе стимулирует Россию к более активной политике на Дальнем Востоке для того, чтобы, опять-таки, при помощи Китая не просто их сдерживать, а заставлять переносить центр своих усилий именно в этот регион. Вот. А если НАТО становится слабым, Соединенные Штаты прекращают практически участвовать в его делах, но при этом вроде бы как блок есть, да? Значит, но мы видим, что там внутри Европейского Союза сейчас идет очень такое серьезное противостояние. Причем заговорили уже о выходе Польши из ЕС, о выходе Венгрии из ЕС. Я понимаю, что они не выйдут ни завтра, ни послезавтра. Значит, ни через год, ни через два. Но разговоры о том, что Европейский Союз не таков, каким его хотели бы видеть его члены, и борьба внутри Европейского Союза очень серьезная. И понятно, что эта борьба ретранслируется и на площадку НАТО. То есть, я еще раз скажу, Соединенным Штатам не надо его распускать. Им достаточно, чтобы европейцы сами парализовали его деятельность. И чем злее, чем более злыми и нервными будут европейцы, значит, чем сильнее они будут блокировать инициативы Соединенных Штатов, а французы теперь, наверное, будут блокировать инициативы Соединенных Штатов, тем им проще с этим делом разобраться. А Россию такая Европа привяжет даже сильнее, потому что Европа не может оставаться бесхозной. Иначе она, ну, в принципе, она уже сейчас очень сильно напоминает Европу перед Первой или перед Второй мировой войной. То есть это место, где может в любой момент вспыхнуть пожар. Естественно, это никому не надо. Но если уходит один полицейский, то должен прийти другой полицейский. И хочет Россия или не хочет, но с уходом Соединенных Штатов она будет сильнее вовлекаться в европейские дела. То есть она может этот процесс тормозить как угодно, она может от этого дела отпираться всеми четырьмя лапами, но, тем не менее, ее вовлечение в европейские дела будет более сильным.
Центробежные исторические
силы. Потому что к ней все равно будут обращаться, к ней будут обращаться за посредничеством, к ней будут обращаться за поддержкой. Ну и, кроме того, здесь лежат ее интересы, совершенно очевидные. Только что очередной газопровод в эту самую Европу проложили не для того, чтобы там воевать, а для того, чтобы там торговать. Значит, соответственно, стабильность в Европе и России тоже нужна. Значит, следовательно, повторяю, чем меньше контроля над Европой со стороны Соединенных Штатов, тем больше в это дело должна будет вовлекаться Россия. И вот мы тогда получаем картину, что Соединенные Штаты сконцентрировали силы в бассейне Тихого океана против Китая, собрали туда всех своих союзников, которые они посчитали достойными. Значит, все остальное они бросили в Европе. А, кстати, примерно с полгода назад американцы опубликовали свою оценку возможностей европейских армий. И они указали, что, в принципе, сопротивляться российской армии может только французская, значит, и, как достаточно сбалансированная, и только в течение одной недели. Потом ресурс закончится, и после этого вся Европа, в принципе, ничего из себя не представляет. Значит, то есть, фактически, они оставляют в Европе такой уже бросовый хлам, который невозможно использовать на других театрах военных действий эффективно. А все, что можно эффективно, они подбирают с собой, перетаскивают в бассейн Тихого океана. Значит, но вот этот вот хлам европейский, за счет того, что европейцы традиционно, если они не грызут кого-то, они грызут друг друга, значит, он создает проблемы всем окружающим, в первую очередь России. То есть они потихонечку подталкивают Европу к превращению в одну большую Украину. Значит, опять-таки, понятно, что не завтра, понятно, что это длительный процесс, и понятно, что, скорее всего, он будет заторможен и остановлен. Но его кто-то должен затормозить и остановить.
Но мы тогда, почему, скажем так, может быть, здесь логично исходить из логики такой, что Российская Федерация хочет выстраивать отношения двусторонние, то есть с разными членами Европейского Союза, а бюрократия европейская, она работает иначе. Вот, и мы с вами тоже говорили об этой системе консенсусов, шантажа, угрозы, манипуляции, как принимаются решения коллективные против Российской Федерации. Вы считаете, что здесь действительно, когда Штаты ослабевают, как бы ослабляют свой контроль над ЕС, считая это уже невыгодным, и свои силы переводят в регион АТР, то, соответственно, здесь появляются еще какие-то возможности для России?
Во-первых, евробюрократия никуда не девается, она остается.
Вот.
И Россия, тем самым Россия, не то чтобы очень хочет выстраивать исключительно двусторонние отношения, просто с Европейским Союзом, где доминирует проамериканская евробюрократия, как с коллективом отношения выстраивать нельзя. Потому что, когда их брать поодиночке, они все вроде бы адекватные. Только собираются вместе, адекватность теряется. Значит, евробюрократия никуда не денется. Она все равно будет работать дальше в американских интересах. И это еще одна европейская проблема, глубочайшее противоречие между интересами национальных государств и центральной европейской бюрократией. Она накладывается на проблему противоречий межгосударственной в Европейском Союзе. Но если бы евробюрократия была бы более-менее адекватной, то у нее, в принципе, достаточно большое количество возможностей для того, чтобы эти противоречия гасить, смягчать, для того, чтобы играть серьезную посредническую роль там, и так далее. Они, наоборот, они эти противоречия, по сути дела, раздувают. Значит, то есть в интересах Соединенных Штатов они делают из формально единой Европы большую злобную свору борющихся друг с другом государств, больших и мелких. Значит, вот это вот их внутренняя борьба, да, как раз дестабилизирует ситуацию не только в Европе, но и во всем большом регионе. Значит, и касается это и России тоже. Значит, потому что у России с Европейским Союзом и с разными странами Евросоюза достаточно серьезные крупные торговые связи. Самое главное, что у России большие планы, связанные с этим регионом. И не только торгово-экономические, но и политические. Мы тоже когда-то говорили, что когда мы говорим о Большой Евразии, то мы понимаем, что вот на этих качелях, да, Европу уравновешивает Китай, а Россия находится посредине. Значит, и для России такой противовес Китаю тоже важен. Потому что самое коромысло легче нести, когда два ведра самое полное водой, да, а не когда два ведра с одной стороны или когда только одно. Вот. Значит, поэтому вот хаотизация Европы, да, в значительной степени создает, причем, что я говорю, что Соединенные Штаты в это время умывают руки. Это создает серьезные проблемы России, потому что в свое время Соединенные Штаты приняли на себя ответственность за Европу в 1945 году. И, слава богу, с тех пор 75 лет они ее несли. Значит, если в Европе что-то случалось, это была проблема Соединенных Штатов. Они должны были улаживать все эти местные дрязги там, и так далее. Значит, если это не проблема Соединенных Штатов, это становится проблемой окружающих государств. Но, как вы понимаете, ни Алжир и ни Марокко, и даже неуважаемая Турция могут каким-то образом повлиять на европейских борцов друг с другом. То есть потенциальная замена Соединенным Штатам в Европе только Россия. А Россия к этому на сегодня еще не готова ни морально, ни материально.
Ну да, сразу про деньги там, какие суммы. И плюс это же установки, то есть, начиная условно с плана Маршалла, Соединенные Штаты Америки давали деньги, соответственно, Европа выполняла, ну, как бы проводила на своей части планеты Земля ту политику, которая нужна была Соединенным Штатам Америки. Это бы обходилось дорого. А как это будет в связи с тем, что Россия на себе это бремя когда-то возьмет?
С одной стороны, Россия не может игнорировать ситуацию европейской бесхозности, потому что она тут же приводит к большому количеству разрастающихся кризисов в Европе. А с другой стороны, Россия не может полномасштабно, как Соединенные Штаты, в свое время втянуться туда. Потому что после Второй мировой войны Соединенные Штаты были единственным богатым государством в мире, а все остальные стояли в очереди к ним с плошкой. Значит, и у них был способ воздействия на европейцев. Сейчас, ну, во-первых, для этого действительно надо иметь огромный неисчерпаемый ресурс. У России такого просто нет, значит, на сегодня. Значит, во-вторых, европейцы были готовы принять американское покровительство. Но далеко не все европейцы готовы принять российское покровительство.
А им вообще нужно покровительство?
Им-то оно, может быть, и не нужно, да? Ну, повторяю, Европа в том виде, в каком она существовала с конца 19 века и по 45 год, точно никому не нужна. И в первую очередь не нужна России. Потому что практика и опыт показывает, что эта Европа в своей разборке Россию тоже втягивает. И не может не втянуть. Потому что, опять-таки, в Первую мировую войну не Россия втянулась, ее втянули. То есть ей объявили войну. Царь до последнего послал кайзеру телеграммы с призывом просто договориться, созвать конференцию там и так далее. Но Германия решила, что война выгоднее в данный момент. И таким образом Россия оказалась втянута в европейские разборки. А именно-таки при всем своем мессианстве, отложенные идеи мировой революции, Советский Союз не собирался воевать, не собирался втягиваться в европейскую войну в 40-е годы. Это его втянули в европейскую войну. Гитлер делал сознательный выбор, потому что он считал, что если он не использует вот это окно возможностей в 41-м году, то в дальнейшем СССР слишком усилится. Значит, и для него будет эта дверь стать закрыта и потенциально может нанести ему удар в тыл. Значит, то есть, опять-таки, не СССР втянулся в войну, его втянули. То есть, мы можем не хотеть, но нас все равно пригласят на войну и заставят воевать, значит, если Европа пойдет по тому же самому пути. Поэтому создание европейской системы безопасности для нас, общеевропейской, для нас всегда было важным и первоочередным мероприятием, и если этим не занимается кто-то, этим должна заниматься Россия.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Говорим про создание нового оборонного такого партнерства, союза между Штатами, Великобританией и Австралией. Вот, и говорим о том, как это вообще повлияет на геополитическую карту мира. Давайте продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Говорим про оборонный союз, который создали на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия. Все эксперты сходятся во мнении, что это сделано в целях гипотетического сдерживания Китая. Тоже большой вопрос, что получится, что нет. Но Николай говорит, по прогнозам, к союзу США, Великобритания, Австралии, скорее всего, присоединится Япония. А очень вероятно, даже Индия. Вот тогда многим будет действительно больно, говорит Николай.
Ну, я не знаю, присоединиться или нет, да, значит, потому что у Соединенных Штатов с Японией есть двусторонний договор, и всегда это устраивало и Японию, и Соединенные Штаты. Вот, надо понимать, что любое присоединение любого другого государства к уже существующему любому, опять-таки, союзу, увеличивает степень его собственных рисков, потому что у каждого государства есть свои проблемы, и, соответственно, тогда все уже существующие члены Союза должны принимать на себя ответственность за, проблемы этого государства. Вот, при том, что, конечно, у Японии есть противоречия с Китаем, у Австралии есть противоречия с Китаем, но они лежат несколько в разных плоскостях, и, ну, как-то до сих пор Япония и Австралия не очень координировали свои действия. То же самое относится и к Индии, значит, у которой есть серьезное противоречие с Китаем. Вот несколько раз доходило до вооруженных столкновений, но это совсем не значит, что Индия готова присоединиться к любому антикитайскому союзу, тем более, что Индия является членом ШОС вместе с Китаем, значит, и заинтересована, в принципе, в развитии тоже большой Евразии, не меньше, чем Китай, а может быть, даже и больше, чем Китай. Вот, поэтому не факт, что они обязательно присоединятся к этому союзу, тем более, что данный союз я бы не называл оборонительным. Это по своей сути совершенно очевидно агрессивный блок, и направлен он, то есть его направленность наступательная, потому что Соединенные Штаты совсем недавно на уровне руководства своего военного ведомства, оценивая перспективы военного столкновения с Китаем, пришли к выводу, что через 3-5 лет Соединенные Штаты не смогут гарантировать себе победу в этой самой войне против Китая. Я не думаю, что они уже сейчас могут гарантировать себе победу в войне против Китая. Но теоретически, безусловно, их ресурс, в том числе военный, на сегодня значительно превышает китайский, и они, кстати, могут рассчитывать на реализацию какой-то более или менее эффективной стратегии. Но, опять-таки, для этого им необходим конфликт, военный кризис в течение ближайших 3-4 лет. Вот, и я думаю, что не случайно именно сейчас создают подобного рода блок, и не случайно они торопятся и пытаются, значит, с одной стороны с Россией договориться, а с другой стороны России руки связать тоже на другом конце планеты в Европе для того, чтобы получить себе полную свободу рук в Тихом океане против Китая. Потому что только таким образом они действительно могут рассчитывать на какую-то... серьезное давление на Китай. Но, опять-таки, я не думаю, что они собираются на него сразу именно напасть. Но есть тайваньский вопрос.
Гонконгский.
Потом у Китая есть проблемы территориальные с Филиппинами, с Малайзией, с Вьетнамом, там, с той же, кстати, Японией. То есть всегда есть к чему прицепиться и начать угрожать военными действиями.
Использовать эти маленькие страны.
Да, имея серьезный, военный блок. А, кстати, опять-таки, они собираются построить Австралии 8 подводных лодок в течение 1,5 лет. То есть мы можем посчитать, через 1,5-2 года они собираются выйти на готовность к активным военным действиям уже в составе, так сказать, нового австралийского флота.
А повод, вот интересно, повод для войны, понятно, повод не всегда причина найдется. Войны.
Повод всегда найдется. Но, им нужна не война, им надо военное давление на Китай, то есть война может родиться из переоценки своих сил, переоценки возможностей и так далее. Собственно, любая война всегда возникает не потому, что ее хотят, а потому что где-то недооценили сопротивление оппонента или готовность оппонента к сопротивлению. Вот. Им надо серьезное военное давление, то есть им надо продемонстрировать Китаю, что он оказался в политической изоляции, а они обладают огромным перевесом. И в этом плане, конечно, и Япония как союзник Соединенных Штатов, и Индия, у которой территориальные претензии к Китаю есть, или у Китая к Индии, значит, тоже будут лежать на этой чаше весов. Потому что если Китай столкнется в военном конфликте с Соединенными Штатами, то и перед Токио, и перед Дели будет достаточно большое искушение в это время решить свои проблемы с Китаем тоже. И опять-таки путем военного давления, то есть намекая, что мы можем, конечно, воздержаться от участия, а можем и поучаствовать, тем более, что отчет там такого там в Гималаях границу передвинуть чуть-чуть. Значит, войск там все равно нету, большая война вроде бы как не начнется, значит, а Китай в это время занят Соединенными Штатами. Значит, поэтому там формируются условия для серьезного военно-политического давления на Китай с целью его выключения как американского главного экономического конкурента. Для этого им надо выключить Россию из дальневосточной политики. Значит, военный блок они уже имеют. Значит, судя по всему, через 1,5-2 года они собираются вывести его на пик боеготовности. Значит, после этого, ну, собственно, давление не будут наращивать постоянно и постепенно, но, опять-таки, на пик давления они должны, соответственно, выйти примерно через 2 года. И вот к этому же времени Россия должна быть занята в Европе, значит, Китай должен быть практически полностью изолирован, Соединенные Штаты должны опираться на цепь своих союзов. Повторяю, у них это не единственный союз. У них есть еще Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, у них есть двусторонний союз с Японией, с Индией у них более сложные, конечно, отношения, но учитывая, что Китай сейчас большой друг Пакистана, а Пакистан большой враг Индии, то здесь они тоже могут рассчитывать на определенную лояльность. Не на присоединение к их союзу, но на то, что Индия будет использовать американо-китайские противоречия для решения своих проблем, а это в данной ситуации американцам выгодно.
Слушатель наш пишет, что под такое дело-то Канберра может обзавестись своим собственным личным ядерным оружием, но вряд ли кто-то бы
ядерным оружием принесет. Ядерным оружием вряд ли, потому что ядерное оружие надо не просто получить от кого-то. Ядерное оружие надо уметь производить и содержать. А пока что им строят просто атомные подводные лодки, но атомные подводные лодки не несущие ядерное оружие, а вооруженные обычным оружием. В любом случае, сейчас самые высокоточные ракеты – это достаточно серьезное, сравнимое с атомным по своим возможностям оружия. Не по разрушительным возможностям, а по военным, да, по степени уничтожения военной силы. Значит, поэтому 8 или 12, ну, пока что не 8 собираются построить, раньше хотели 12, да, но 8 или 12 подобного рода новых подводных лодок серьезным образом изменят баланс сил на Тихом океане. Вот, и серьезно усилят не только австралийский флот, но вообще флоты американских союзников. Значит, и Китаю действительно придется в этом отношении нелегко. И это эти лодки лягут тоже на баланс, который придется учитывать им, в том числе и в формулировке своей политики. И, кстати, китайцы это, судя по всему, очень хорошо понимают, потому что задолго до провозглашения американцами вот этого военного союза, они заявили о необходимости готовиться к войне. Открытым текстом заявили о необходимости готовиться к войне, причем прямо указывая на Соединенные Штаты как на потенциального агрессора. И в условиях, в общем-то, достаточно бодрого экономического развития и неисчерпанности еще основного ресурса, которые они для него используют, то есть перетока крестьянства в города, ибо еще на там пару десятилетий хватило, они заявили о необходимости перехода в режим строгой экономии, ну, то есть тоже, по сути дела, предвоенной мобилизации. То есть Китай осознает ситуацию и, в общем-то, готовится к военному противостоянию в регионе. Значит, естественно, Пекин будет стремиться к тому, чтобы американские планы в этом, в этой ситуации сломать, чтобы не остаться в одиночестве.
Понятно.
Вот, чтобы нарастить свои собственные мускулы. Кстати, китайцы сейчас активно с тем же самым Вьетнамом договариваются. Вот, не знаю, сумеют ли договориться, да? Но явно стоит задача разрыва вот этого вот потенциального единого, кстати, антикитайского фронта, на который могут опереться американцы, и всех, кого можно, перетаскивали на свою сторону. С Филиппинами у них хуже получается, хотя они с Филиппинами тоже пытаются говорить. Вот. С Вьетнамом пока лучше. Значит, ну, то есть китайская стратегия тоже понятна. Пока что непонятно, у кого лучше получится реализовать свои замыслы.
Про Канаду спрашивают, что с ней?
Ну, Канада, очевидно, не будет участвовать в Тихоокеанском этом самом партнерстве, просто потому что у Канады другая задача. Канада – это один из участников контроля над Северной Атлантикой. И Канада ни по численности населения, ни по своим военным возможностям, ни по своим экономическим возможностям не является державой, которая в состоянии одновременно посылать флоты в несколько океанов, тем более в такой отдаленный и, по большому счету, не интересующий Канаду регион, как Тихий океан. Конечно, если бы это было бы в другое время, и Соединенные Штаты бы это дело бы профинансировали, то Канада могла бы что-то туда и послать, хотя не думаю, что это как-то серьезно бы изменило бы баланс сил в регионе. Но сейчас Соединенные Штаты сами вынуждены переходить к достаточно экономной военной политике. Мы об этом только что говорили на протяжении получаса. А мы сейчас имеем дело не с операцией, такой, как была в Ираке, да? Когда американцы собирались воевать своими силами, но для легитимации агрессии им необходимо было, чтобы как можно больше флагов развивалось, и поэтому они приглашали всех, кого только можно, значит, пришлите хоть двух санинструкторов, хоть одного сапера, хоть самое, но только чтобы можно было сказать, что вот у нас вот собралось 20, 30, 40, 50 стран, и вообще весь мир с нами. Так. Сейчас им это не надо, им нужны действительно серьезные союзники, которые способны представлять в регионе реальную военную силу и оказывать на Китай реальное давление, а не просто, кстати, размахивать флагом и говорить, мы тоже здесь.
А с учетом того, что в Китае сосредоточено очень много американских предприятий, как это коррелируется с их военными планами?
Я повторяю, что речь идет не о том, что американцы хотят развязать войну и стереть Китай с лица земли, а о том, что они хотят путем военного шантажа. Кстати, Хиллари Клинтон предлагала такую же политику по отношению к России. Военный шантаж, значит, на грани ядерной войны. И добиваться таким образом уступок. Значит, но здесь они не рискнули. У России побольше ядерный арсенал, армия мощнее, чем китайская на сегодня, по крайней мере. Значит, с Китаем они вроде бы пока что собираются рискнуть. Значит, это первое. Второе. Ну, даже если война начнется. Так в Германии тоже было полно американских предприятий, когда воевали Соединенные Штаты с ней с 41 по 45. Ничего, как-то это самое жили. Даже торговлю продолжали.
Просто интересно, что сейчас, и вот Виталий обращает внимание, но в контексте того, что, как вы говорите, будет какой-то, значит, грызня какая-то внутри европейских стран между собой, он говорит про войну. Я в современную войну в Европе не верю, да и невозможно она. Как бы мы ни относились к ЕС, какие бы там ни были проблемы во властных элитах, представить в окопах современного шведа против финна или словака против поляка нереально. Они ценят, что имеют свой комфорт, уровень жизни, покой, скорее будут и заставлять своих политиков более эффективно работать, чем закупать какие-то невообразимые силы и танки.
Вы знаете, то же самое говорили перед Первой мировой войной. Говорили, война невозможна. Слишком интегрирован весь мир, слишком взаимозависим, слишком активно страны торгуют друг с другом, они принесут огромнейшие потери, это никому не выгодно. Это было действительно так. Никогда мир не был так интегрирован, как перед Первой мировой войной. Даже до сих пор такого уровня интеграции не достигли. Экономической в мире. Значит, то же самое говорили перед Второй мировой войной. Более того, французы даже пытались не воевать. Они действительно очень не хотели. Но ничего, пришлось. Вот. И всем остальным тоже пришлось. Не потому, что они хотели. Так сложились обстоятельства.
То есть пенять на поколение...
Никто никогда вроде бы как войны не хочет. Обстоятельства так складываются.
Нет, сейчас почему говорят люди, что война невозможна? Потому что замечают, ну, некий вот идеологический даже разрыв между политическим истеблишментом каждой своей страны и обществом, которое живет несколько иными целями и задачами. И поэтому истеблишменту объяснить, что тебе надо брать оружие в руки и идти куда-то, невозможно.
Ну, смотрите, на Украине ни народ, ни армия даже не хотели войны. И первое время, первые недели уклонялись от военных действий в Донбассе, как только могли. Но ничего, уже 8-й год воюют. И конца края не видно, и так привыкли, что уже некоторым даже нравится. Вот. Никто никогда не хочет войны. И элиты обычно войны не хотят. Хотят добиться своих самых планов обычными средствами. Ну, может быть, военным шантажом. Даже уголовник, он, когда идет грабить, он не планирует убивать. Он планирует запугать. Но для того, чтобы эффективно запугивать, надо быть готовым к тому, что придется убивать. И это же происходит и в мировой политике. Если у вас есть арсеналы вооружений, то либо это просто металлолом, с которым можно расстаться, и не шить больше армиям красивые мундиры, и не гулять их на парадах, потому что тогда их содержание просто бессмысленно. Либо вы готовы в критической ситуации их использовать по назначению, невзирая на возможные последствия. Значит, так вот, в мире реально существуют силы, готовые использовать вооруженные силы по прямому назначению, невзирая на последствия.
Ага, Эндрю говорит, сейчас нет такого сумасшедшего, как Гитлер, но есть какие-то другие люди.
Ну, тогда тоже считали, что Гитлер не сумасшедший. Это потом решили, что он сумасшедший. И то не потому, что он войну начал. К войне тогда многие стремились. Вот японцы уже не считают сумасшедшими. А они, кстати, воевали задолго до Гитлера. А потому, что он Холокост устроил. И, кстати, потому, что он на оккупированных территориях проводил неадекватную политику, которая в значительной степени способствовала поражению Германии. Значит, вот. А в 1939 году никто не считал Гитлера сумасшедшим. Наоборот, считали очень эффективным политиком.
386 говорит, вы говорите то же самое, что было перед Первой мировой войной, говорит там в 2014 году, но есть ли другие варианты?
Другие варианты всегда есть.
Мы
потому об этом и говорим, что другие варианты есть всегда. Вот, развитие человечества может пойти по худшему варианту, может пойти по лучшему варианту. В конце концов, в свое время Карибский кризис, значит, смогли урегулировать, несмотря на то, что государства стояли на грани войны. То есть, фактически, значит, до начала военных действий оставались какие-то там минуты, часы. То есть, решение о начале военных действий могло быть принято в любой момент. И к этому были готовы, в принципе, и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе. То есть, да, нашли выход, значит, потому что его искали. Но при условии, что были бы, допустим, другие люди с другими характерами, значит, при условии, что продолжили бы, значит, блефовать, продолжили бы идти на конфронтацию, через считанные часы началась бы война. Вот. Так что всегда есть другой вариант. Значит, всегда есть другие возможности. Могла и Первая мировая война не начаться. В значительной степени это зависело от решения, которое принимал Вильгельм II. Он и Австрию подталкивал к неуступчивости в сербском кризисе. Он фактически и парализовал попытки России закончить дело миром, там, и так далее. Значит, потому что Германия считала необходимым, то есть она считала неизбежной войну с Францией в связи с тем, что Франция стремилась к реваншу за поражение в франко-прусской войне. И он Германия считала неизбежной войну с Великобританией, потому что Великобритания с очень большой тревогой смотрела на создание мощного германского флота, который с ней уже начинал конкурировать практически во всех океанах. Значит, и на рост германской промышленности, которая вытесняла британцев с мировых рынков. Значит, по расчетам германского генерального штаба, кстати, совершенно справедливым расчетам, Германия в момент 2014-2015 года имела серьезное преимущество в вооружениях и в мобилизационных возможностях. С течением времени, она к 16-му году, она это преимущество должна была потерять полностью. Значит, может быть, потом бы она бы его опять нарастила, но к 16-му потеряла. Соответственно, вот они попытались использовать это окно возможностей для того, чтобы начать и закончить войну в свою пользу.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Думаю, мы еще вернемся к этой теме, будут новые информационные поводы. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.